Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы можем праздновать праздник Рождества каждый раз. Мы можем праздновать по европейскому календарю, по русскому календарю. И всегда будем праздновать одно и то же. Мы будем праздновать радость рождения Христа, потому что Христос, придя на эту землю, Он пришел ради нас, пришел спасти грешников, из которых я первый. Так говорил, как говорится в Писании, и действительно так есть. Христос пришел для того, чтобы спасти. И причем спасти верующих в Него людей, тех людей, которые в Него поверили. Когда пришел Иисус Христос на эту землю, Он не просто дал, не просто родился, не просто пожил, но Он, прожив жизнь, как жили все люди, Он пришел, чтобы сделать очень важное. Он пришел, Он родился для того, чтобы заплатить. Заплатить за тебя, за меня. И спасение – это не просто подарок, это оплата. Оплата дорогой ценой, оплата моего греха, оплата того, что я должен был заплатить за себя. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, оплатив все это, Он дал спасение и дал надежду. Причем дал надежду и в этом мире, в этой жизни, и в будущем, о чем мы сегодня будем говорить. Но есть «но». Когда Христос дал спасение человеку, Он понимал, что приняв спасение, приняв веру в Господа Спасителя, мы как люди остаемся жить вот в этом теле. В этом теле, в котором еще живет грех. Этот грех, он действует. Если говорить конкретно, если говорить прямо, этот грех связан всегда с нашими желаниями. Я хочу... И делаю. Будучи христианином, человек, водимый Духом Святым, уже он в его сердце не царствует грех. Но вот эта составляющая греха в нашем теле, она еще остается, поэтому происходит дальнейшая война и борьба. Об этом мы говорим на разборе Библии постоянно. Что интересно, Бог не оставил нас одних. Он не оставил нас существовать самим. Я и Бог, Бог и я. И существовать себе там, где я живу, и жить, и просто расти. Бог поместил каждого христианина в церковь, в семью таких же верующих людей. Поместив в семью верующих людей, Бог не избавил нас от страданий, от переживаний, от конфликтных ситуаций. Он не избавил нас от этого. Но Он сказал, что когда придут такие ситуации, когда люди будут собираться в Моей церкви, искупленной церкви, у вас будут происходить всякие ситуации, греховные ситуации. И Бог не просто сказал, что все будет хорошо, обещаю. Бог дал указание, что с этим делать. Когда мы говорили в прошлом году, я хотел бы напомнить, я начал говорить тему о обязанностях членов церкви. О тех обязанностях, которые Бог влаживает в наше сердце и дает желание жить по ним. Жить, исполняя Его волю. И как для жизни христианина Бог сказал, что есть правильно, что есть добро, что есть зло. Также Бог сказал и о церкви. Кто такая церковь? Кто такие христиане? Как они должны жить? Мы с вами говорили о разных моментах, и последние несколько раз я говорил о конфликтах. И мы говорили с вами, что действительно среди верующих людей происходят конфликты. И это не нонсенс, это реальность. Но что делать с этой реальностью? Ее можно игнорировать, ее можно замалчивать, можно говорить «все хорошо», можно обещать «все будет хорошо», но проблема не меняется. Бог дал четкие указания. Мы с вами говорили на основании Писания, какие границы, или как Бог показывает, как нужно жить верующим людям, как нужно жить христианам. Начался Новый год. Но вы знаете, наша жизнь, наши отношения, они не стерлись вот так вот, как на календаре. Старый календарь выкинули, новый повесили, и как будто бы все новое. Жизнь продолжается дальше, и мы продолжаем говорить на важные темы. И в прошлые несколько раз я говорил о том, как поступать по духу. Как поступать по плоти? Как люди поступают по плоти? Как люди поступают по духу? Что говорит Бог об этом? Как смотрит Писание на это? Мы говорили о зонтике, о покрывании, о покрытии греха любовью. Что это значит? Сегодня я хотел бы коснуться вопроса, который сложный. Сложный для христиан, сложный на практике, сложный, изначально сложный. Это тема о гневе. Гнев. Вопрос. Что вы думаете вообще о гневе? Вообще, какие мысли? Гнев. Хорошо это? Плохо? Да? Нет? Стоит об этом говорить? Не стоит говорить? Гневаетесь вы или не гневаетесь? Что вы вообще думаете? Что вы думаете о гневе? Пожалуйста. Позитивы и негативы. Гнев. Гнев. Ага. Хорошо. Позитивный гнев и негативный гнев. Вилли, у тебя больше позитивного или негативного гнева? Ага. Хорошо. Хорошо. Еще мысли по гневу? Как выглядит гнев? Как выглядит гнев? Как его видно? А? А иногда не видно. То есть иногда его видно, иногда не видно. Хорошо? Еще? Ага. Ну, нужно наступить человеку, который очень любит сильно на больной мозоль, и тогда увидишь, как выглядит гнев. Ну, иногда такое бывает, да? Еще? Есть люди, которые не гневаются здесь? Поднимите руки. Ага. Страшно? Хорошо. Праведный, неправедный гнев бывает или нет? Угу. Праведный, неправедный гнев бывает. Ну, хорошо, страшно, да? Говорить. Такая тема не очень легкая. Вопрос, что с этим делать, с гневом. Можем промолчать, можем сказать, гнев – это плохо. Кстати, я открыл Википедию. Было интересно посмотреть, как относится вообще к гневу Википедия, доктор Гугл и же с ними. Гугл говорит, или Википедия говорит, что гнев – один из страшнейших грехов в христианстве. Страшнейших грехов, то есть это негатив черное. Неплохо
читали. Синоним есть какой-нибудь, гнев, злой, да? То же самое?
Интересный вопрос, я не думал насчет него. Гнев может выражаться по-разному. Он может выражаться... Ну, например, для меня, вот как я раньше относился к гневу, вообще я воспитывался в таком, ну, как бы, воспитывался так, что гнев – это плохо абсолютно. Все, нет, гнева нету доброго. Гнев – это только зло. Гнев – это красное лицо, такие глаза, такие, ну, это еще не так страшно. Это еще такой, просто. А это такой просто, гнев, такое пунцовое лицо наливается, и сейчас все. Это плохо. И действительно, красное пунцовое лицо, наверное, это плохо. И все. Братья, меня что-то штормит здесь, вот здесь вот какой-то шум, да? Это испытание? Чтоб я не гневался.
Да, проверить, да.
Ага. Как хорошо, что его не всегда видно. Я не гневаюсь. Действительно, вот такое отношение к гневу, и когда я был молодым человеком, я не задавал вопросы о гневе. Для меня он был однозначно гнев, и я не разбирался с ним. Потому что гнев – это однозначно плохо, хотя некоторые места из Библии вводили меня в смущение. И мы посмотрим на них. Они вводили меня в смущение, но я не задавал дальше вопросов, потому что, ну, Гнев – это просто плохо, так принято, и все. И если ты гневаешься, это ужасно. Когда я готовился к проповеди, у меня вообще была цель говорить о гневе и что с ним делать. Но в процессе подготовки я понял, что чтобы сказать о том и другом очень-очень кратко, нам нужно где-то 2,5-3 часа. Я решил разделить проповедь на несколько раз, чтобы мы поговорили сегодня только вообще о гневе. Какой он бывает? Вообще, как он выражается? Поговорить о Божьем гневе, гневается ли Бог или не гневается. Поговорить о гневе сатаны, поговорить о гневе людей. И причем это все говорит на основании Писания. И вот сегодняшняя наша задача посмотреть на гнев глазами Писания. Не решать проблемы его, просто узнать информацию для размышления, чтобы выработать правильное отношение к гневу. Итак, когда мы говорим о гневе, или когда я буду говорить о двух важных моментах. О том, во-первых, или ноль, перед тем, как о них сказать, я хотел бы сказать, что гнев, он естественный для человека. Никто не поднял руку, что здесь есть кто-то, кто вообще не гневается. Гнев – это естественное состояние человека, каждого человека. Но этот гнев, он бывает разным. Вот эти два пункта я хотел бы сказать. Первое. Гнев человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. То есть праведный гнев. И гнев человека, который поступает по образу врага душ человеческих. Того, кто извратил Божью любовь и вложил вот это извращение через грех, через грехопадение в сердце человека, и человек гневается по образу и подобию сатаны. Два разных гнева. По образу и подобию Божию, по образу и подобию сатаны. Давайте мы немножко поразмышляем. Сегодня мы будем много читать мест Писания. Когда Бог сотворил? Помните, каким Бог сотворил человека? Ага. Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по своему образу. Бог сотворил человека чистым, безгрешным, разумным, правильным и также с праведным отношением к греху. Когда Бог сотворил человека, в 31 стихе написано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по образу и подобию своему, и это было весьма хорошо. Когда Бог говорит дальше, мы немножко будем сейчас рассматривать гнев по образу и подобию Божию, мы посмотрим, что говорит Новый Завет. В Ефесянам 4 главе упоминается о гневе, причем очень прямо. Место из Писания, которое меня смущало когда-то. Ефесянам 4 глава, 26 стих. Там написано так. «Гневаясь», помните, да? «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем». Вот это...
Не зайдет
во гневе нашем. Да, спасибо. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Вот этот стих меня смущал. Здесь написано «гневаясь, но не согрешайте». То есть гнев, он может иметь место. Мы сейчас не говорим, какой, но гнев может иметь место, но он должен решаться быстро почему-то. То есть о гневе идет речь. Дальше. Римлянам 12 глава, 9 стих. Пожалуйста, откройте. Давайте мы посмотрим, что стоит там. Римлянам 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности предупреждайте, друг друга предупреждайте. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Вот это выражение «отвращайтесь зла», оно не просто отвращаться от зла, ну вот так вот, раз, глаза отвел от зла и не замечать его. Это не так. Не об этом речь. «Отвращайтесь зла» здесь написано «ненавидеть», «с ужасом отворачиваться». То есть гневное проявление ко злу. Мы посмотрим потом примеры, как Писание открывает вот это гневное отношение ко злу. «Ненавидеть зло, любить человека». Посмотрим, как это будет проявляться дальше. Представьте себе, если бы Адам и Ева, созданные по образу и подобию Божьему, там, в Едемском саду, поступили так, как поступает Бог с грехом. А как Бог поступает с грехом? Он ненавидит его, да? Божья святость, она ненавидит грех, ненавидит зло. Адам и Ева были созданы по подобию и образу Божьему. Представляете, как должны были поступить Адам и Ева в Едемском саду, когда подполз змей и начал искушать Еву? Предложение. Вот сегодня мы, если бы мы оказались бы там, зная уже вот все, что произошло, грехопадение, как бы мы поступили бы, как по Божьему гневу? Мы покрошили бы, слушай, ну ты вообще прям уже далеко зашел, покрошили бы мелко. Ну да, ага. Еще? Праведный гнев к змею.
Ну как-то иди от нее.
Это кто сказал? Адам сказал, да? А ну-ка отойди, да? Да, да? Вы знаете, я себе представляю так, если бы... Я был бы там, и моя жена была бы там, и вот мы бы были бы там вот в той ситуации, но знали Писание, мы знали бы все последствия, все, прочитано уже было, исследовано. Я представляю, что если бы змей подполз бы к Ане и начал бы с ней разговаривать, она бы, может быть, спросила бы его. Ну, вот первый диалог, она же не знала, что он, кто он и как он, да? И вот он начинает рассказывать вдруг... Что-то, что является восстанием против Бога. Я думаю, Аня бы сказала: «Игорь! Игорь!» Я бы сказал: «Что, жена?» Она бы сказала: «Иди сюда, бегом! Захвати пару камушков, будем забрасывать камнями его!» Что такое? Представляешь, этот змей... Он хочет, чтобы мы против Бога восстали, против Его святости. Я бы подбежал бы, взял бы камни и бежал бы, пока бы он или не убил бы его, или он не уполз бы далеко. Я думаю, каждый из нас, понимая, знающий Писание, вот так бы поступил. Это был бы какой гнев? Праведный. Это был бы праведный гнев. Но, к сожалению, Адам и Ева... Ева и Адам, они поступили по-другому. Они стали играть с гневом, змеем. Им был интересен этот разговор. Они не поступили по гневу Божьему, как Бог гневается на грех. Можно гневаться так же, как и гневается враг человеческий. Это гнев по образу сатаны. Когда-то была история... Иисуса Христа, он общался с иудеями, и вот он им рассказывал, они ему задавали вопросы, он им рассказывал о вере, о том, что они его слушают или не слушают, почему не слушают. Он им рассказывал, и вот он выразил такую фразу, которая показывает сущность содержания гнева сатаны на людей, неправедного гнева, тот гнев, который разрушителен. Иоанна 8 главе. Была такая история, где Иисус Христос, обращаясь к иудеям, в 8 главе, 43, 44, 45 стихом написано. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека-убийцей. Он был человека-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А я говорю истину, и вы не верите. Когда Иисус Христос обращался к ним, он рассказывал вообще сущность гнева дьявола, гнева врага против человека. И вообще восстание врага против Бога. Это тот, который, восстав против Бога, восставал дальше и восстает сегодня против Бога. И ему недостаточно самому восставать против Бога. Он человека-убийца. Его гнев направлен против человека для того, чтобы человек погиб вместе с ним. Для того, чтобы человек грешил вместе с ним. И Иисус Христос говорит, этот враг, он человека-убийца. Когда он пришел к Адаму и Еве, он пришел с определенной целью. Не просто провести беседу и рассказать им пару интересных моментов, которые они не знали. Его гнев был направлен против Бога и Божьего творения. Он был направлен против Адама и Евы для того, чтобы соблазнить их и сделать себе еще последователей. Он прогневался, он гневался, это его гнев. Гнев всегда выражается, это сила, которая всегда делает что-то против кого-то, против противной стороны. Оно всегда выражается, чтобы погубить противную сторону, какой бы гнев ни был. Если мы откроем Писание в Иакова, послание к Иакову, 1 глава, 19-20 стих, написано так. Иакова, 1 глава, 19-20 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды, праведность Божью». Иаков говорит, как нужно поступать. Как нужно поступать правильно. Он также говорит о гневе, что гнев, на гнев человек должен быть медленный. И дальше он рассказывает, вот этот человеческий гнев, который имеет основание не Божье, он не творит правды. Этот гнев разрушает. И он может выражаться разными способами. Где-то молчаливый, где-то громкий, где-то убийство. Но он не творит правды Божией. Дальше в 21 стихе написано, «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова». Противопоставление человеческому гневу. Апостол говорит, необходимо покориться слову, знать его, поступать по слову. В Ефесянам 4 главе, то, что мы уже читали, в 4 главе 26 стихе еще один момент говорится о гневе, еще его качество. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем». Смотрите, апостол Павел говорит, если вы гневаетесь, не согрешайте. То есть он, допуская, что гнев может быть правильный, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем. Вы знаете, проблема нашего человеческого, нашей человеческой натуры, даже будучи праведными в Боге, даже будучи верующими, у нас есть проблема, наш праведный даже гнев, он может перерастать в неправильный гнев. Даже правильный гнев против зла, против греха, он может перерасти в каких-то случаях от гнева на грех, на гнев на человека. Это очень опасное состояние. Поэтому апостол Павел говорит, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть этот гнев, он должен быть своевременным, но он не должен быть длительным, потому что он может перерасти в неправедный гнев. Иногда люди воспринимают это буквально, вот это выражение. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И некоторые семьи берут, они берут этот принцип для семьи, и когда собираются вечером перед сном, они собираются, родители с детьми, и общаются, и разговаривают. «Имеешь ли тут какой-то гнев на меня или вообще в жизни? Давай, давай сейчас разрешим». Очень хорошая практика, когда муж, жена общаются друг с другом, проверяют друг друга, помогает друг другу, потому что даже праведный гнев, он может перерасти, это большая опасность. Заметьте, когда рождается маленький ребенок, его не нужно учить гневаться. Или, родители, вы учите ваших детей гневаться? Мы как родители говорим: а ну-ка покажи, как ты гневаешься. А ну-ка смотри, нужно гневаться так вот. Там, или кричать. Нет, мы не говорим. Ребенок рождается, он гневается сразу. Он возмущается, он требует своего. Хочу! Дай! И мы работаем над тем, чтобы помочь ему понять с самого маленького возраста, что это нехорошо, это грех. И так, как я вам говорил, мы просто сейчас несколько мест взяли, из Писания вообще поговорили о грехе, какой он бывает такой и такой. Вопрос. В Библии, в Священном Писании, кто больше всего гневается? Какая личность больше всего гневается в Писании? Вот. Бог. Бог. Еще варианты? Ну, Моисей, он гневался тоже, но это был всего лишь промежуток истории. Потом он умер. А на, вот во всем Писании, кто больше гневается? В Писании, в Священном Писании, больше всего, с одной стороны, гневается Бог. И это не нонсенс, и это не ошибка. Часто мы привыкли слышать о Боге только то, что Он любит. Любит, 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 любит. И это не вступает в противоречие с Его гневом, мы обязательно об этом поговорим. Итак, самая, одна из самых личностей, которая больше всего гневается на страницах Библии, это Бог. Бог гневающийся. Давайте откроем послание к римлянам, первую главу. Первая глава, 18 стих. Мы, когда разбирали послание к римлянам на разборе Библии, мы знаем, там стоит так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющую истину неправду». Итак, написано, открывается, не любовь открывается, нет, открывается гнев с неба, гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека. Когда апостол Павел писал послание к римлянам, письмо к римлянам, его основная задача была рассказать Евангелие, рассказать о Христе, рассказать о спасении, дать надежду. И вот до этого несколько стихов он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Спасение всякому верующему. Вначале, во-первых, иудею, потом еллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру. И вот, когда он сказал о вере, о спасении, о надежде, он говорит правду. Он не ретуширует правду. Он не закрывает правду, как сегодня принято в современных церквах говорить. Не во всех, нет, но во многих. Где в церкви, где вообще запрещается говорить о гневе Божьем, о грехе, о том, что это грех, и Бог гневается на грех. Очень часто люди сегодня говорят только полуправду, а вот эта правда не говорится. Здесь написано, апостол Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду». Божий гнев открывается на грех. Хотите ли вы это или нет? Хотим мы или это или нет? Бог гневается на грех. Бог не толерирует грех. Он не просто заглаживает, говорит: «Человек, все хорошо». Представляете, апостол Павел пишет о Евангелии, и он понимает, что люди будут читать разное. Буду читать как верующие люди, так неверующие люди, все будут читать. И тут такой удар. Зачем говорить об этом? О гневе Божьем? Ну зачем? Лучше же говорить о любви Божьей. Просто о любви. Бог любит такого, какой ты есть. Одно из сегодняшних трендов, небиблейских. Неправда. Бог гневается на всякое нечестие и неправду человеков. Кому он пишет, он говорил, писал людям. И в этой категории людей были две. Первое, он пишет о язычниках. Бог гневается на всякое нечестие и неправду людей, которые были язычники, то есть поклонялись идолам. И Бог не относится к этому равнодушно. Сегодня мы иногда или часто относимся к греху равнодушно, снивелируем, затрем, замажем, будем святее или лучше, чем Бог. А Бог так никогда не относился. Также апостол Павел относился к религиозным людям. Он писал до 3 главы, он пишет, обращаясь к религиозным людям, к иудеям, которые были интеллектуально и нравственно очень чистыми. Намного, возможно, чище, чем мы с вами. Люди, которые были иудеями, народом Божиим. А он им говорит, это то, что вы делаете, не принимая Христа. Ваше иудейство, оно такое же. Такое же, как и языческое идолопоклонство. Это такая же религия без Христа. И он говорит им правду. Он открывает это им. Он рассказывает им. И в конце концов он дает им надежду. Когда мы смотрим на Писание, на Библию, как Бог гневался на грех, мы вспоминаем, опять же, Эдемский сад. Адам и Ева. Ну, съели тот кокос, или киви, или яблоко. Ну, съели его. Ну, ничего страшного. Ну, ладно. Ну, не так же это страшно. Ну. Адам, Ева, нашлепал, отшлепал, и дальше пусть живут, все хорошо. Но Бог проявил гнев свой на грех и выгнал человека. Выгнал человека из Эдемского сада. Бог гневался. Когда в 6 главе, когда развратился мир, грех настолько наполнил, что чаша Божьего гнева наполнилась, Бог уничтожил весь мир. Это гнев. Бог не толерировал грех. Бог не затирал его. Бог уничтожил мир, но оставил праведного Ноя с его семьей. Когда мы смотрим на израильский народ, Бог долго терпел, когда они ходили по пустыне. Долго терпел, но когда-то пришел момент, Бог сказал: «Все». Поколение евреев, которые вышли больше 20 лет, когда они были при выходе из Египта, они умрут, кроме двух человек. Так случилось. Бог не толерировал грех. Новый Завет. В Новом Завете иногда мы, люди, думаем себе, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это разные боги. Ну, по принципу. Бог Ветхого Завета гневается, а Бог Нового Завета не гневается. Или Иисус не гневается. Неправда. Это неправда, это заблуждение. Бог Нового Завета, Он не изменился, Он был всегда тем же и таким же. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он также проявлял гнев, праведный гнев. Я хотел бы напомнить в Иоанна 3 главе, помните, Иоанна 3:16 мы знаем все, да? «И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это говорил Иисус Христос, когда общался с учителем, учителем закона. Это учитель, его звали Никодим. Они вместе общались, и он ему рассказывал это. Сразу же за этим, в этой же главе, в 3 главе, 36 стихе, Иоанн Креститель говорит о Христе. Там написаны такие слова. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Заметьте, гнев Божий, он никуда не делся. и в Новом Завете. Неверующий человек, не принимающий Христа как Спасителя, на нем находится гнев Божий. Не буду читать, если вы помните, Иисус Христос, Он также гневался, когда, например, один из отрывков Марка 3 глава 5 стих и Иоанна 2 глава 17 стих, когда Иисус хотел исцелить человека, и его религиозные деятели того времени, они поджидали. Сейчас посмотрим, исцелит или не исцелит. Если исцелит, мы ему сейчас скажем. И он посмотрел на них, он, конечно же, исцелил. И он говорит, какие вы жестокие. Бог, Иисус Христос, гневался. Иисус Христос гневался, когда осквернялось поклонение Богу. Помните, когда в храме устроили базар, фломакт, фишмакт, или как хотите. Иисус Христос гневался. Он пришел и выгнал людей. Это был гнев, и был правильный гнев. Вот у меня вопрос, знаете, чем больше мы говорим о гневе, то кажется, что гнев, а где же любовь Божья? Как же нам, христианам, или как людям правильно относиться к любви Божией или к гневу? Как можно полюбить гнев Божий? Как можно прийти к тому, чтобы понимать этот гнев Божий и понимать его любовь? Вы знаете, гнев Божий и Божья любовь, они никогда не конфронтировали друг против друга. Они всегда шли вместе. И я хотел бы сказать о любви Божией. Дорогие братья, сестры, гости, гнев Божий никогда не конфронтировал с любовью Божией. И первое, что важно знать – Бог или Евангелие, оно строится, полное Евангелие, оно строится на обоих или на этих нескольких основных моментах – гневе Божьем и любви Божьей. Помните четыре шага Евангелия? Бог свят и непорочен. Бог чист и создал человека чистым. Человек выбрал другой путь – восстал против Бога, совершил зло, грех. Произошло грехопадение. Произошло грехопадение, и Бог разгневался на человека и гневается до сих пор, потому что наказание за грех – смерть. Ничего не изменилось. От первого дня или от того времени до сегодняшнего дня Бог не изменился. Наказание за грех – смерть. Бог гневается на грех. И все мы согрешили и лишены этой славы Божьей. Но любовь Божия открылась в Сыне Его, в Иисусе Христе. Если кто-то пришел, или если человек, или когда человек приходит к моменту, к такой безнадеге, что Божий гнев обязательно изольется на человека, и на меня изольется, есть надежда. Любовь Божия, она излилась так, что пришел Иисус Христос. И гнев Божий, он был вылит полностью на Христа. За меня и за тебя. Гнев Божий не улетучился. Гнев Божий остался. Просто объектом гнева в этом случае стал Иисус Христос. Вот это Евангелие. И всякий верующий, который примет Иисуса Христа, только верующий, он имеет надежду во Христе. Возьмите, удалите гнев, и в этом Евангелии останется всего лишь половина Евангелия, поддельная. Бог, дедушка, который раздает подарки, новогодний такой Санта-Клаус, он просто раздает подарки, люблю тебя, и это, будь сам собой, какой-то есть, все нормально, все хорошо. Неправда. Бог гневается на грех. Поэтому сегодня мы, собираясь здесь, мы читаем Слово, чтобы понять его отношение к греху. В настоящем Бог в 13 главе, Евреям 12 главе, с 3 по 11 стихи, я не буду читать их все, я хотел бы просто напомнить эту историю, можете посмотреть дома, Еврея, 12 глава, с 3 по 11 стих, 12 глава, да? Я правильно говорю? 12 глава, с 3 по 11 стих. Там рассказывается о том, как Бог, гневающийся на грех, сегодня ведет нас, людей. Там говорится о Боге, как о любящем Отце, который наказывает человека для того, чтобы он не грешил. Бог не толерирует грех сегодня в твоем сердце, в моем сердце, в моих поступках, в твоих поступках. Бог, гневаясь на грех, очищает сегодня человека, посылая обстоятельства и показывая, какой он любящий. Бог гневается, как Отец, помогая человеку увидеть, очищая его от этого злого состояния. Евреям 12 глава, с 3 по 11 стихи. Бог также гневается на грех, на зло и гневается в будущем. И Он будет гневаться до того момента, пока грех не будет полностью уничтожен. Если бы Бог не гневался на грех, то надежды в вечной жизни на жизнь без греха не было бы. Грех просто вошел бы туда же вместе с нами. Ведь это не так страшно. Он вошел бы туда, на небо, и точно там же на небе было бы все, как и здесь. Грех, зло, переживания, печали, горе, скандалы и. Потому что Бог не относится с гневом ко греху. Нет. Бог, относясь с гневом ко греху, Он уничтожает его и уничтожит его полностью. В Откровении 21 главе написано о всем новом. Не о старом, а о всем новом. 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». В 4 стихе написано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». В 27 стихе дальше пишет Господь: «И не войдет в него ничто нечистое». Смотрите, Божий гнев уничтожит грех. Он не будет толерировать его. «И никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот так Бог относится к греху. Всего лишь один стих или еще одно напоминание о враге. В Писании враг душ человеческих, он также гневается на человека. Гневаясь, он пытается его разрушить. Гневаясь, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, взять, поглотить, уничтожить. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Пожалуйста, посмотрите. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это личность, которая также воюет, восстает против человека. И несколько примеров хотел бы упомянуть гнева на страницах Писаний человеческого. Просто для размышления, просто для информации, для того, чтобы мы с вами посмотрели и могли размышлять дома перед тем, как в следующий раз, если Бог даст жизни, мы посмотрим, что делать вообще с гневом. Одна интересная история произошла в Деяниях апостолов, 14 глава, с 8 стиха по 18. Апостолы тоже гневались. И они гневались по разным причинам. И вот одна из историй, очень ярко открывающая гнев. Настоящий, праведный, Божий гнев, проявляющийся в жизни человека. В Листре некоторый муж, не владеющий ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Чудо! Представляете? Человек, который никогда не ходил, встал и начал ходить. Иногда я своим пациентам 90-летним говорю, там, я говорю, со стола, говорю, bitte aufspringen. Смеются, радуются. Да, говорит, было время, когда aufspringen прыгал со стола. Теперь, говорит, я сползаю с него. Да. А тут человек, который никогда не ходил, он встает и начинает бегать, прыгать. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человека сошли к нам и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». Представляете? Люди верили всяких богов. Зевс, Ермий и так далее. И вот верили, поклоняясь, и тут они вдруг видят перед своими глазами настоящее чудо. Они смотрят на этих двух людей и говорят: «О, Варнава похож на Зевса». Наверное, он такой был крепкий парень, такой красивый, наверное, мощный, такие, может, мышцы были. И он говорит: «Зевс, наш Бог пришел сюда». Ну, Павел, ну да, Павел проповедник, у него другие. Его Зевсом не назовешь, но он говорил хорошо. И вот, увидя это, они, наши боги стоят здесь. Что нужно сделать? По своим привычкам они решают, возвысили голос, крик поднялся, шум, и они решают принести им жертву. Ну да, это все понятно. Да вот интересна реакция этих людей, верующих, Варнавы и Павла. Заметьте, люди не знали Бога еврейского. Они не знали, кто они, не знали, что они. Они не были воспитаны в культуре, они были воспитаны только в поклонении идолам. Мудро было бы, ну, сегодняшняя мудрость, в кавычках, было бы сказать: ну, люди не знают, что, ладно, пусть делают свое дело, а то обидим их. Ну, могли же их обидеть, да? Ну, пусть люди сделают свое дело, там, ну, принесут, мы там, да, мы пусть сделают, а потом мы сядем вместе с ними и скажем: вот смотрите, вы принесли нам жертву, но мы не являемся богами. Вот эту жертву, которую вы принесли, вы могли бы принести настоящему Богу, библейскому Богу, который, и рассказать. Ну, они могли бы так поступить, может быть, чтобы не ранить чувства этих заблудших верующих. Апостол Павел и Варнава поступили колоссально. Но апостолы Варнавы и Павел, услышав об этом, разодрали одежды свои. Вы представляете себе разорвать одежды свои? Какие у них чувства? Они не просто стали так: нужно, дай, Варнава, дай мне ножницы, я их разрежу сверху снизу. Или вот так вот их покромсаю. Не-не. Они разгневались, знаете на что? На богохульство. Они видели, что эти люди поклоняются другому Богу, и они еще могут стать этим объектом. Для них это было невообразимо. Как? Нам? Да ни в коем случае. Они рвут одежду свою и прыгают в толпу, кидаются в толпу. Написано: апостол Павел разорвали свои одежды и бросились в народ, громогласно говоря. Они не просто говорили: ребят, подождите, послушайте. Они кричали: ни в коем случае, не нам поклоняться, мы никто. Как нет? Это было их гнев, их не, вот этот праведный гнев против богохульства был на пределе. И они начали рассказывать. Они не рассказывали ни об Аврааме, ни Исааке. Потому что не понимали, люди вообще не поймут об этом. Они начали рассказывать о Боге: «Мужи, что вы делаете? И мы подобные вам люди. И благовествуем вам, что вы обратились от этих ложных богов к Богу живому». И они проповедуют. Они не гневались против людей. Они гневались против богохульства. И они рассказывали людям: вот настоящее поклонение. И написано, и говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Это был праведный гнев. Праведный гнев против богохульства. Как бы мы поступили? Как бы вы поступили? Как мы поступаем, когда кто-то богохульствует? Когда кто-то поклоняется Богу, радуется этому? Когда кто-то при нас говорит о Боге всякую гадость, как мы реагируем? Ну, не знаю, навряд ли кто-то из нас рвет одежду на себе или волосы. Может быть, это не надо делать, это не поможет. А гневаться на богохульство – это крайняя необходимость. Еще небольшой пример с праведным гневом – это Моисей. Действительно, Моисей очень была широкая, яркая личность. В Исходе, в 32 главе, написано о его гневе. Я сейчас, наверное, не буду читать, потому что время не так много. 32 глава, 11-19 стих. 11-19 стих, когда Моисей находился на горе и получал от Бога заповеди, закон, как правильно поступать. Бог ему сказал, что люди, которые находятся там, они внизу, они поклоняются другому Богу. И в 19 стихе написана реакция Моисея, его гнев на богохульство, на бесчестие Бога. «Когда же он приблизился к стану? Когда Моисей спускался с горы, он приблизился к стану и увидел тельца и пляски». Тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их. Скрижали, на которых был записан закон Божий. Опять же, произошло богохульство. Люди поклонились тельцу, корове и говорили, это наш Бог, который вывел нас из Египта. Страшное дело, что произошло. Он проявил праведный гнев. Но вот, давайте скажем два случая неправедного гнева. Тот же Моисей устал, утомился. Народ постоянно бунтовал. Происходили постоянные революции. Раз за разом народ возмущался. То возмущался, то нет воды, то нет мяса, то нет чеснока, то еще чего-то нет. То возмущается против его власти. Чем ты лучше нас, Мириам и Аарон, возмутились, восстали против него. Постоянно что-то. И вот очередной раз записанный в числах, в 20 главе. Очередной раз они восстали, что не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ и сказал, о, если бы мы, и опять начали возмущаться. И Бог, Моисей обращается к Богу и сказал ему, и дальше Бог обращается к Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале. И она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Смотрите, Моисей исполнил. Бог сказал взять жезл. Взял, палку взял. Взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им. И вот здесь, что мы на сегодняшний день, может быть, сказали бы, Господи, ну за что? Такой хороший человек был Моисей. Ну сколько он перетерпел? И тут Моисей поступает по-своему. Он тоже гневается. Он тоже проявляет гнев и говорит, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, он не так много сделал в наших человеческих глазах плохого. Он вроде и сделал правильно, почти правильно. Но он проявил свой гнев, свой человеческий гнев против людей, не послушав Бога. Это был неправедный гнев. Еще одна история, записанная в Бытие, 39 глава, с 13 по 17 стих. Я тоже хотел бы уделить этому внимание еще неправедный гнев. Если вы помните историю Иосифа, молодой человек был предан своими братьями, и его продали как раба, как последнего раба. И это еще и счастье, что не убили. Его продали в рабство, в другую страну. И вот когда его продали в другую страну, его купил один знаменитый человек, знатный человек, начальник телохранителя, это был Потифар. Потифар всегда был занят делами своими, а Бог благословлял Иосифа. И вот этот Иосиф жил в доме Потифара, и было видно, что Бог благословляет его. Кроме этого, он, наверное, был еще и красивым парнем. Настолько красивым парнем, что жена его, Потифара, не Иосифа, она стала приставать ему и говорит, обратила взоры, она увидела его, на Иосифа, и сказала: «Спи со мной». Захотела, чтобы он переспал. Это событие происходило не один раз, происходило много раз. И так как она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, он вошел в дом делать дело свое, никто из домашних тут в доме не было, никого из домашних тут в доме не было, она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и выбежал вон, крикнула домашних своих и сказала им так. На самом деле, она приставала к нему, и когда он убежал, оставил, поступив праведно перед Богом, на самом деле она включила операцию по уничтожению Иосифа, проявила гнев на этого человека, чтобы уничтожить его. Она сказала, крикнула домашних своих, сказала: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом, и он услышал, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал. И оставила одежду у себя до прихода господина в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Знаете, это очень интересное проявление гнева этой женщины. Когда ее желание не было удовлетворенное, она разгневалась на него до того, что решила уничтожить. Решив уничтожить, она прибегла к некоторым ухищрениям. Первое, она лгала. Второе, она еще обвинила и своего мужа Потифара, который привел в дом этого иудея. Вот. И все было направлено для того, чтобы ее уничтожить. Итак, когда она говорила Потифару, когда она рассказывала Потифару, она выставила себя как жертва. Иногда гнев, как кто-то сказал, по-моему, Андрей сказал, гнев, он не всегда с красным лицом и вот так выражается, вот как здесь на картинке. Иногда гнев, вот так выражается и служит разрушению. Этот гнев, он выразился интересно. Когда пришел муж, она сказала: «Раб еврей», унизив его, «которого ты привел, ты виноват в том, что он пришел сюда, твоя вина, приходил ко мне ругаться». Она была жертвой, она себя выставила вот такой жертвой. Он, этот Иосиф, жуткий человек. Вы знаете, гнев в этом случае был таким расчетливым, продуманным, подлым, манипулирующим, мстительным, изображающим жертву, направленный на уничтожение человека. В этой ситуации был еще один гневающийся. Это Потифар. Он тоже прогневался. Когда господин его услышал, слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу. Заметьте, гнев тоже гнев, но неправедный в этой истории, направленный против уничтожения. Дорогие друзья, сегодня мы поговорили с вами вообще о гневе. Как он выражается на страницах Библии? Это всего лишь несколько мест из Писания, которые говорят о гневе, показывают гнев. Мы с вами говорили о том, что есть гнев Божий. Есть это одно. Есть гнев врага человеческого. И мы поступаем, Бог заложил в нас праведный гнев против греха, но не против человека. Бог никогда не позволял нам гневаться на человека, но против греха мы должны даже делать, мы обязаны это делать. Когда говорит Писание, оно говорит о том, что гнев наш, даже праведный, он может перерасти в неправильный гнев. Поэтому не стоит тешить себя праведным гневом и гневаться столько, сколько душа позволит себе. Необходимо логичное, правильное завершение гнева, о чем мы будем с вами говорить в следующий раз. Есть гнев, который мы поступаем по-разному. Гнев от Бога в нашей жизни и гнев от человека. Посмотрите еще раз эти стихи. Сравните другие истории из Писания, которые рассказывают о гневе. И вы обязательно увидите, что гнев – это не просто однозначно плохо. Это не просто однозначно хорошо. Гнев, он имеет разные стороны. Пожалуйста, сравните, посмотрите на Евангелие. Дорогие друзья, пусть гнев Божий и любовь Божия всегда идут рядом в вопросе Евангелия и благодати Божией. Без гнева Божьего не нужна была бы жертва Иисуса Христа. Божья любовь и Божий гнев, они идут вместе, и они идут за человека. Бог настолько ненавидел грех и настолько возлюбил человека, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть эта тема послужит надеждой и послужит размышлению каждому из нас для славы Божией. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое открывается, и мы можем наблюдать, мы можем смотреть. И вот на этот сложный вопрос, вопрос гнева, Господи, мы часто в нашей жизни, и в большинстве, может, случаев в нашей жизни, мы поступаем по нашим желаниям, по моему желанию и гневаемся. Господи, мы часто падаем, спотыкаемся, и так происходит часто даже потому, что мы не знаем вот этих тонкостей, не знаем Слово Твое, которое показывает все границы, также показывает вопросы и гнева. Господи, часто в нашей жизни происходит гнев, который Тебя не славит. Господи, я прошу Тебя, учи дальше через Слово Свое, чтобы вопрос гнева или понимание гнева, оно было правильным. Чтобы мы никогда не мирились с грехом, никогда не мирились со злом. Чтобы мы не были толерантными ни к греху, ни к злу. Но чтобы мы восставали против греха. Господи, но Ты также показывай нам, как мы должны любить человека, потому что когда-то сами мы находились под Твоим гневом, когда-то сами мы достойны были наказания и смерти, но Ты пришел на эту землю, Ты умер за человека и умер за меня, Господи. Когда-то Ты пришел и умер для того, чтобы я имел жизнь. Ты пролил кровь свою, чтобы заплатить за гнев. Спасибо Тебе за это. И сегодня, Господь, учи дальше нас, учи церковь, чтобы мы, как церковь, понимая это, могли применять это также в будущем, в наших отношениях между собой, когда возникают сложные ситуации, когда проявляется праведный или неправедный гнев. В Твоих руках, Господь, на Тебя мы надеемся, на Тебя уповаем. Аминь.